В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». США и идея финляндизации Украины. Почему влиятельный американский политолог рекомендует Вашингтону не настаивать на праве Украины на вступление в НАТО? Как разрешить конфликт между правом народа на выбор пути и политической реальностью? Как могут разойтись Запад и Россия следующим встречным курсом? Способен ли Владимир Путин трезво оценить ситуацию, в которой оказалась Россия? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Пайпсом, американским историком, ближайшим советником президента Рейгана, Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором университета штата Мичиган. В программе участвует корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский, ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В среду в Комитете по делам вооруженных сил Сената США под председательством республиканца Джона Маккейна прошли слушания по вопросам национальной безопасности. В качестве экспертов выступили два крупнейших американских профессионала в области внешнеполитической стратегии, бывшие советники двух американских президентов по национальной безопасности Брент Скаукрофт и Збигнев Бжезинский. Рекомендации Скаукрофта, служившего в администрации президента Буша-старшего, президента, призывавшего в свое время украинцев не покидать реформирующийся Советский Союз, и рекомендации Бжезинского, настаивавшего на том, что миру будет лучше от раскола СССР, прозвучали несколько неожиданно. В то время как они говорили о необходимости поддержать Украину в ее противостоянии с Россией, в том числе и оружием, в их заявлениях постоянно сквозил тезис о том, что тесные отношения с Москвой для США важнее безусловной защиты права Украины на выбор союзников. Зинский даже предложил Украине пойти путем Финляндии, то есть дать гарантии Москве неприсоединения, по крайней мере, к НАТО. Рассказывает Владимир Дубинский.
Оба бывших политика считают, что главной задачей США в области национальной безопасности должно быть предотвращение ядерного конфликта. В первую очередь нам необходимо уделять максимум внимания нашим ядерным структурам и нашим отношениям с Россией в области ядерной безопасности, потому что мы ни в коем случае не хотим, чтобы разразилась ядерная война, сказал Брент Скоукрофт, отвечая на вопрос сенатора Маккейна о том, что, по его мнению, должно быть поставлено во главу угла американской стратегии в области национальной безопасности. Збигнев Бжезинский считает, что по вопросу о ядерной безопасности Соединенным Штатам и России следует не забывать об уроках, которые им преподнесла история. Совершенно очевидно, что мы противостоим друг другу, и в прошлом нам приходилось иметь дело с кризисными ситуациями. Я надеюсь, что мы извлекли из этого уроки. Однако, считает Бжезинский, некоторые заявления и действия президента России Владимира Путина относительно ядерного оружия являются предметом для беспокойства. Вызывает известную тревогу, что в условиях кризисной ситуации вокруг Украины, которая является ограниченным кризисом с элементами наземных военных действий, Путин напоминает об угрозе применения ядерного оружия. Все это вызывает у меня обеспокоенность по поводу того, что в характере Путина есть опасные черты, из-за которых мы все можем продвинуться к очень опасным конфронтациям. Брент Скоукрофт считает, что несмотря на кризисную ситуацию вокруг Украины и действия России по отношению к этому государству, отношения США с Россией не должны стать такими, какими они были во времена Холодной войны. Россия сегодня представляет собой сложнейшую проблему, но я не думаю, что возвращается холодная война, и считаю, что нам не следует делать ничего, чтобы способствовало бы ее возобновлению. Против прямой конфронтации с Россией высказался и Збигнев Бжезинский, однако он призвал американское правительство предпринять шаги, которые предотвратили бы агрессивные действия России в будущем. В Европе Путин играет с огнем, он финансирует местное восстание и поставляет оружие повстанцам. Периодически он даже прибегает к военному вмешательству для того, чтобы дестабилизировать Украину экономически и политически, таким образом уничтожая ее надежды на присоединение к Европе. В связи с этим экономические санкции, примененные Западом по отношению к России, должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия на самом деле не выполнит свои устные обещания о том, что она будет уважать суверенитет Украины. Но одних санкций, однако, считает Збигнев Бжезинский, недостаточно. НАТО, а особенно Соединенные Штаты, должны предоставить Украине оборонительное оружие. Если это сделано не будет, то это только усилит соблазн России пойти на эскалацию интервенции. Вместе с тем, считает Бжезинский, Западу необходимо дать России понять, что он готов к дипломатическому решению ситуации вокруг России. По его мнению, конфликт может быть решен на принципах так называемой финляндизации Украины, что предусматривало бы, что Украина будет ориентированным на Европу государством, но не членом НАТО.
Как к такому рецепту разрешения конфликта относится еще один авторитетный профессионал в вопросах внешней политики, историк, один из отцов рейгановской стратегии противостояния Советскому Союзу, Ричард Пайпс. Профессор Пайпс, во время слушаний в Сенате бывшие советники по национальной безопасности двух президентов США Брент Скоукрофт и Збигнев Бжезинский заявили, что Вашингтону крайне важно сотрудничество с Москвой в том, что касается ядерной безопасности, нейтрализации исламского экстремизма. Как выразился Скоукрофт, мы не должны возобновить холодные войны. Это сейчас заметная позиция среди американских сторонников RealPolitik. Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что такие соображения могут перевесить намерение поддержать Украину?
Я думаю, они не правы. Я не вижу, чтобы Россия реально помогала нам в разрешении сирийской и иранской проблемы или в борьбе с группировкой «Исламское государство». Есть у нас примеры такой кооперации. Я бы сказал, что Россия не способствует разрешению ни одной из проблем исламского радикализма, с которыми нам пришлось столкнуться.
Еще одно предложение Збигнева-Бжезинского и группы RealPolitik состоит в том, чтобы, так сказать, успокоить Кремль, дав ему те или иные гарантии не вступления Украины в НАТО, и даже больше, они готовы организовать финляндизацию Украины, то есть гарантировать ее внеблоковый статус. Как вы относитесь к такому предложению?
С этим я согласен. Я всегда был против присоединения Украины к НАТО. Мало того, я был против вступления Польши в НАТО. Известно, что большинство россиян рассматривают НАТО как врага России. Попытки сближения Киева с НАТО неизбежно вызовут очень серьезные и глубокие проблемы в отношениях с Москвой. Украинцы, как мне кажется, не осознают этого в достаточной мере. Украина, я думаю, должна оставаться нейтральной и не двигаться резко в сторону Запада.
Профессор, ну а что делать, если народ думает по-другому? Вы готовы лишить украинцев права свободного выбора?
У них есть это право, но с политической точки зрения такой шаг неразумен. В политике вы не можете действовать, исходя из своих прав. Вы действуете, исходя из обстоятельств, в которых вы оказались. Для большинства россиян союз Украины с Западом, экономически, политически или военный, попросту неприемлем. И я не думаю, что украинцы должны это делать. С моей точки зрения, Вашингтон в частном порядке должен предостеречь Украину от слишком резких поступков. И если украинцы благоразумны, то они прислушаются к этому совету. Естественно, никто не должен говорить об этом публично. В конце концов, Украина – суверенная страна. Если она хочет сблизиться с Западом в любой форме, она имеет право на это. Сближение с Европейским Союзом может быть более реалистичным. Но необходимо осознавать, что реальность такова, что большинство россиян поддержит практически любую акцию, которую Москва предпримет против Украины.
Профессор Пайпс, как вы считаете, как этот кризис может разрешиться? Ведь нет никаких признаков готовности Запада пойти на уступки России. Президент Обама только что говорил о санкциях как примере успеха его внешней политики. Путин не дает никаких сигналов готовности к отступлению. К чему все это может привести?
В России столь заметны антиамериканские настроения, что, читая российскую прессу, можно предположить, что Россия находится в состоянии холодной войны с США. Я совсем недавно прочитал номер «Правды». Такое ощущение, что противостояние с Америкой превратилось для них в навязчивую идею. Мы с этим поделать ничего не можем. Россия болезненно одержима Америкой, и это проблема россиян. Дескать, во всем виноват Вашингтон. Он пытается доминировать в мире. Он подрывает Россию и препятствует ее стремлению стать великой страной. В такой ситуации можно, как это ни печально, надеяться лишь на то, что усугубляющийся экономический кризис заставит их обратиться лицом к реальным проблемам. Сейчас нет никаких сомнений в эффективности санкций. Очевидно, что Россия оказалась жертвой очень серьезного затяжного экономического кризиса. В условиях, когда над ней нависли такие серьезные проблемы, Кремль не сможет позволить себе продолжать вмешательство в дела Украины, сопротивляясь давлению Запада. Можно предположить, что в течение года, полутора, может быть, двух лет, мы увидим изменения в поведении Москвы, и в числе этих перемен будет и уход из Украины.
Это был Ричард Пайпс, историк, глава советского отдела в Совете по национальной безопасности в администрации Рональда Рейгана. Итак, за 10 месяцев с начала действия первых санкций их диапазон резко расширился. США, Евросоюз, другие ведущие страны мира не дают пока никаких поводов думать, что они отступятся от требования к Москве прекратить вмешательство в дела Украины. Тем не менее, на слушаниях в Конгрессе впервые звучат идеи финляндизации Украины и предложение сделать уступки Москве. Как может в будущем выглядеть стратегия Соединенных Штатов? Могут ли последовать в американской политике некие изменения, созвучные со взглядами приверженцев Real Politic? Вопрос Олегу Калугину, бывшему генералу КГБ.
Я лично санкции поддерживаю, но я не заходил бы слишком далеко в этом вопросе, потому что мы живем в ядерный век, и не дай бог эти санкции доведут до крайней точки, весь мир рухнет. Я вот этого бы не хотел.
Ну, кстати, вот именно об этом во время слушаний в Сенате и сказал Брент Скоукрофт. Он упомянул именно ядерное отношение с Россией в качестве одного из главных первого критерия, почему нельзя сильно давить на Россию. То есть вы с этим согласны?
Да, абсолютно. Абсолютно. Это здравый смысл подсказывает. Другого иного выхода я не вижу.
Ну, а вот как насчет вот этой идеи финляндизации Украины? Это уже идея Бжезинского. Он говорит, что Украина должна предоставить России, и Соединенные Штаты уже должны предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, о том, что она, в принципе, насколько я понимаю, будет не присоединившейся страной. Как вам такая идея?
Я, в общем, эту идею в целом поддерживаю. Я думаю, что надо здесь вовремя остановиться и не допускать дальнейшего развития событий, которые могут закончиться трагично.
Вы теоретически считаете, что Соединенные Штаты, грубо говоря, должны сдать Украину?
Что значит сдать? Она все-таки часть бывшего Советского Союза, а если уж идти в историю, это Киев, мать России, как говорят. Но в этом смысле я отношусь к Украине, к тому, что происходит, с большим огорчением. Я испытываю чисто искреннее чувство боли за то, что там происходит.
Профессор Шлепентох.
Конечно, предложение Бжезинского финляндизации, с моей точки зрения, является, так сказать, помягче, почти нелепым. Дело в том, что Путин не хочет никакого урегулирования отношений с Западом. И никакие предложения с Запада он не приемлет. Он готов идти на санкции. Путину важно состояние военной истерии в стране. Путину важно состояние патриотического подъема. Для этого необходимы военные действия на Донбассе, которые сейчас развернулись с новой силой. И санкции в каком-то смысле работают на Путина, ибо питают основу его пропаганды, антизападный характер пропаганды и особенно антиамериканский. Соединенным Штатам и Западу остается одно – иметь дело с опасным политиком, иметь и понимать, что нужно быть готовым к различным вариантам развития событий, потому что Путин для поддержания своей популярности может предпринять и еще продолжать авантюру на Украине и начать в случае необходимости и другую. Поэтому кроме бдительности, кроме разработки планов A, B и C на случай новых инициатив Путина, у Запада не остается никаких возможностей.
Олег Калугин, ну вот это, кстати, очень распространенная точка зрения среди тех, кто настаивает на продолжении и даже усилении санкций против России. Она заключается в том, что реальная цель Путина – это не договориться с Украиной, а поддерживать вечный конфликт на Украине.
Я, в общем-то, не склонен к этой точке зрения ее поддержать. Я думаю, что у Путина сегодня главная задача состоит в том, чтобы остаться у руля власти, и вот боязнь, что что-то может произойти и подорвет его позиции, вот это, по-моему, самое главное и определяющее, так сказать, в политике нынешнего российского руководства.
В эфире программа «Сегодня в Америке». США и идея финляндизации Украины. Почему влиятельный американский политолог рекомендует Вашингтону не настаивать на праве Украины на вступление в НАТО? Как разрешить конфликт между правом народа на выбор пути и политической реальностью? Как могут разойтись Запад и Россия следующим встречным курсом? Способен ли Владимир Путин трезво оценить ситуацию, в которой оказалась Россия? Эти и другие вопросы мы обсуждаем. с Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, начальником Владимира Путина, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором университета штата Мичиган. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигал. Олег Калугин, вы говорите о том, что главная задача Владимира Путина – это сохранение власти в его руках. Но разве стимулирование вялотекущей локальной войны на востоке Украины не является одним из инструментов поддержания рейтингов и власти?
Ну, в этом, в некотором смысле, есть правда, потому что именно состояние, условно говоря, новой холодной войны, оно держит в России... удерживает нынешний порядок, иначе население может занять другую позицию. Правда, в России не очень многое зависит от населения, но тем не менее времена изменились, и все может произойти. И Путин этого бы не хотел, поэтому он придерживается тех позиций, которые он считает патриотичными, соответствующими интересам стратегическим России, ну и, конечно, нашему братскому сочувствию украинскому народу, который попал в эту сложную ситуацию.
Но не противоречит ли это тому, что вы сказали до этого, что, дескать, Украина должна пытаться найти пути урегулирования конфликта и уступить в чем-то России?
Одно другому не противоречит. В любом конфликте надо искать пути какого-то, в общем, компромисса, потому что в ядерный век, я повторяю, мы должны не допускать такого, в общем, развития событий, которое закончится полной катастрофой.
В таком случае вам вопрос как профессионалу, проработавшему много лет в организации, из которой вышел Владимир Путин.
Он даже был моим подчиненным.
То есть вы знакомы с ним. Вы нам поможете развеять или, наоборот, сгустить загадку Путина? Что на него может подействовать? Что может заставить его изменить свое поведение?
Только попытки найти общий язык, компромисс. Путин не сдастся под давлением кого бы то ни было, тем более у него на сегодняшний день позиции достаточно твердые в своей собственной стране. Я не имею в виду опрос общественного мнения Левады, а то, что реально Россия пока живет лучше, чем это было, скажем, 10-20 лет назад. И поэтому Путин в этом смысле может чувствовать себя вполне спокойно, тем более реальной оппозиции в стране нет.
Профессор Шлепентох, Олег Калугин предлагает нам образ Владимира Путина, своего бывшего подчиненного, как человека, который не уступит давлению, как человека, с которым необходимо идти на компромисс.
Надежды на какой-то компромисс с Путиным сегодня практически отсутствуют. Единственная серьезная акция Запада, Америки, которая могла бы повлиять на Путина, это заявить о том, что Запад, Соединенные Штаты вполне поддерживает его лидерство в России, что она признает легитимность, его легитимность, легитимность выборов, с помощью которых он пришел к власти, отказаться от любой поддержки либеральных сил внутри страны. Вот на этой основе компромисс, возможно, был бы реален. Но так как Запад, просто и западные руководители этого технически сделать не могут, просто технически. Между прочим, такие же требования, такие же ожидания есть у руководителя Северной Кореи. Он тоже хотел бы таких гарантий власти со стороны Запада. Но даже из Северной Кореи этот номер не проходит. А с Россией это совершенно нереально. Поэтому здесь, к сожалению, некая тупиковая ситуация. И Олег Владимирович абсолютно прав, что ядерное оружие не должно быть забыто ни на одну секунду. И нет таких компромиссов и условий, на которые не надо было пойти для того, чтобы гарантировать, чтобы мир не вполз в холодную войну, а с опасностью перерастания в ядерную. Но технически таких путей нет. Дело в том, что Путин, как и любой лидер авторитарного государства, имеет опасное прошлое, которое не гарантирует ему даже жизнь, собственность в случае, если он покинет власть. Эта ситуация для него гарантирует, что он должен находиться в Кремле при любых условиях.
Олег Калугин, профессор Шлепентох заговорил об опасном прошлом Владимира Путина, но ведь есть и еще один аспект этого прошлого, беспокоящий многих на Западе. Многие на Западе считают и рассматривают Путина как человека, в нейтральном смысле слова, ограниченного, человека из прошлого и неспособного реально объять мир. Человека, который, в принципе, способен сделать много неверных движений вот в этой ситуации.
Да, в этом есть доля правды. Он человек не только прошлого, но и выходец из прошлого.
Профессор, вы, кажется, хотели возразить.
Я не думаю, что речь для нас рационально считать Путина как человека, обращенного в прошлом. Путин показал себя искусным и толковым политиком. И вполне современным политиком. Смотрите, как он блистательно действует и в Западной Европе, и входит в соглашение с Мариной Ле Пен, и организует довольно эффективно антиамериканские акции в Венгрии и в других странах. Просто, когда мы оцениваем Путина как политика, мы должны исходить не из интересов России. Тут он, конечно, скорее является преступником по отношению к долгосрочным национальным интересам своей страны. Но если говорить о задаче сохранения своей власти, то Путин достаточно умелый, толковый политик. Посмотрите, он отпускает Ходорковского. Смотрите, как он многообразно действует в отношении Алексея Навального. Как он ведет себя толково с «Эхо Москвы». И очень смешно, как обсуждают красно в Москве, является ли «Эхо Москвы» проектом Путина или не проектом.
Профессор Шлепентох, из заявлений представителей старой внешнеполитической школы, то есть Скоукрофта, Бжезинского, да и Ричарда Пайпса, можно сделать вывод, что в Вашингтоне есть сомнения относительно возможности, так сказать, идеального разрешения конфликта, то есть полного союза Украины с Западом. Как вам кажется, Вашингтон и его союзники будут продолжать стремиться к идеалу, или они будут вынуждены смириться с политической реальностью?
Америка ни в коем случае не должна заниматься продвижением демократии в мире. Это глубокая ошибка вашингтонского руководства. Ошибка не новая, очень, так сказать, старая. Систем невозможно игнорировать украинский народ. Это невозможно сделать. Украинский народ показал себя довольно свободолюбимым во всей этой истории, со всеми его, так сказать, проблемами. Поэтому фактор Украины, как страны свободолюбивой, почти где-то близко Польше, с этим фактором Западу придется считаться.
Россия и Украина, как люди, народы, они близки по духу, по истории, по всем общим проблемам, с которыми они сталкивались. То, что на Украине когда-то были националисты, люди, которые стремились к сепаратизму, то есть к отделению Украины от России, ну, был такой один знаменитый деятель по фамилии Бандера. Он сотрудничал с нацистами и простыл как символ украинского национализма. Это родственные, близкие по духу, по истории народы. Поэтому вот то, что там происходит, это действительно вызывает просто горечь у меня лично чувство. И вот Украина для меня родная страна. Ее не вижу как...
Но вы не видите. Но ведь необходимо считаться и с тем, что...
Ну, пусть идут, ради бога, если они этого хотят. Пусть...
Ну, а что все-таки в таком случае действительно делать с тем, что уже большинство населения против России, они себя не считают вот тем, чем вы их считаете? Вот что с этим делать?
Я не уверен насчет большинства.
Согласно последним опросам, да.
Потом, знаете, как говорили опросы, это кто считает, говорил один, по-моему, Иосиф Виссарионович Сталин.
Вы считаете, что их тащить силком в Россию?
Нет, ни в коем случае. Если Украина хочет жить отдельно, дай бог ей здоровье, но никогда не надо устраивать из этого войну, тем более войну, которая в наш ядерный век может закончиться в катастрофе.
Олег Калугин, каким, как вы считаете, может быть развитие этого противостояния? Ведь Барак Обама в докладе о положении страны привел свою твердую приверженность санкциям против Кремля как один из успешных примеров своей внешней политики. Будет ли готов президент США идти в этой стратегии неуклонно до конца?
По-моему, это не политика Обамы. Обама будет искать компромиссы, возможности как-то, в общем, эти позиции России, Украины, ну и Америки, соответственно, Европы сблизить и разрешить конфликт без войны.
Профессор Шлепентох, как вы считаете, будет Белый дом финансово-экономически давить на Кремль до последнего?
Трудно сказать. Кроме того, что прохладные отношения между Америкой и Россией будут продолжаться очень долго. Но вообще-то говоря, где-то среди вариантов я не исключаю решительный поворот Кремля на новую детант, на резкое улучшение отношений с Западом. Я думаю, что Путин, если он будет считать, что это поможет сохранить ему власть, он может совершить нечто похожее на 20-й съезд партии в России. Шансы не очень велики, но они существуют. У власти такая возможность есть.
Тем не менее, если судить по заявлениям Москвы и Вашингтона, а главное по их действиям, Запад и Россия идут курсом на столкновение. Мой собеседник Ричард Пайпс считает, что санкции сыграют уготованную им Западом роль, и Путин, либо его преемник, будет вынужден уступить. Олег Калугин, с вашей точки зрения, насколько вероятен такой исход противостояния, скажем так, проигрыш Путина?
Я, в принципе, согласен. В конечном счете, какое-то общее решение будет принято. Путин не заинтересован в том, чтобы эта война переросла в какую-то мировую катастрофу, что, к сожалению, в общем, нельзя исключать, но именно желание избежать этого и тем более сохранить какое-то лицо собственное и собственную позицию внутри страны, это, по-моему, одна из главных задач Путина.
И он понимает, как это сделать. Ангела Меркель, например, ведь считает, продолжает считать, что он живет в ином некоем мире.
Ну, Анна Меркель, естественно, у нее свои есть представления о Путине. Он живет в мире, который называется Россия. А Россия всегда был особый мир, и тут надо с этим считаться.
Профессор, как разрешится конфликт?
Как это ни странно, я скорее согласен с Пайпсом. Я думаю, что хотя социальных групп, которые могли бы оказать давление на Путина в России, сегодня нет, тем не менее общая атмосфера у господствующего класса в России такова, что она будет психологически давить на Путина в пользу детанта.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. США и идеи финляндизации Украины». Почему влиятельный американский политолог рекомендует Вашингтону не настаивать на праве Украины на вступление в НАТО? Как разрешить конфликт между правом народа на выбор пути и политической реальностью? Как могут разойтись Запад и Россия следующие встречным курсом? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Ричардом Пайпсом, американским историком, ближайшим советником президента Рейгана, Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, и Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. 2015 год в капле нефти. Так стремительно нефтяные цены в мире не падали уже 6 лет. Более чем вдвое всего за полгода с небольшим. До антирекорда кризисного 2008 года, правда, еще далеко. Тогда нефть всего за 5 месяцев подешевела аж в 4 раза, после чего начался новый рост цен, продолжавшийся в целом более 5 лет. Однако за это время радикально изменился сам баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, что в итоге и отразилось на ценах, отмечают американские и европейские эксперты, участники нашего сегодняшнего выпуска. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Еще в конце июня 2014 года один баррель европейской нефти эталонного сорта Brent, к рыночной стоимости которого привязаны и экспортные цены российской нефти Urals, стоил почти $115. Всего 6,5 месяцев спустя, 7 января 2015, цена Brent опустилась ниже психологически значимого уровня $50 за баррель. В последний раз нефть была такой же дешевой в марте 2009 года. Правда, тогда она еще успела подорожать. В середине декабря 2008-го на пике мирового финансового кризиса баррель нефти Brent стоил менее $35. Однако к концу 2009 года цена нефти уже удвоилась до $75 за баррель и продолжала расти. Значительную часть 2009 и 2010 годов мировые цены на нефть пребывали на уровнях в целом не сильно отличавшихся от нынешних, но с явной тенденцией к росту. С одной стороны, крупнейшие экономики мира пребывали в рецессии. С другой, общемировой спрос на нефть прирастал главным образом за счет еще продолжавшегося бурного роста экономики Китая, второго в мире ее потребителя. С тех пор темпы экономического роста Китая сократились в полтора раза до пятилетнего теперь минимума. минимума, что замедлило и темпы расширения спроса на нефть в стране, тогда как общее предложение нефти в мире, наоборот, резко выросло, главным образом за счет Северной Америки. Такое сочетание факторов и следует, видимо, считать предпосылкой нынешнего падения цен на нефть, коль скоро ее предложение оказалось значительно больше реального спроса. Ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза.
На мой взгляд, главным фактором стал все же рост объемов добычи в Северной Америке. Самое интересное, эта добыча быстро нарастала целых 3, а то и 4 года подряд, но до участников рынка это почему-то дошло только летом прошлого года. Более того, дошло только тогда, когда Международное энергетическое агентство представило свой прогноз о грядущем сокращении спроса на нефть в связи с существенным замедлением темпов роста экономики Китая и многих других стран.
Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киль профессор Гернот Клеппер.
Я не думаю, что наиболее важными факторами стали увеличение предложения нефти в мире на фоне общего замедления роста мировой экономики. Более существенным, на мой взгляд, стало то, что Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, стали добывать ее гораздо больше и, соответственно, гораздо меньше импортировать. Более того, уже вскоре они и сами могут начать продавать ее другим странам. Немалую роль играют и разногласия между странами ОПЕК по поводу регулирования объемов добываемой ими нефти. Им так и не удалось выработать некую общую позицию. А темпы общемирового спроса на нефть, безусловно, упали, коль скоро крупнейший потребитель США могут уже вскоре стать и крупнейшим ее производителем.
Цена нефти определяется в первую очередь соотношением спроса и предложения, но также притоком капиталов инвесторов на те финансовые рынки, которые привязаны к энергоносителям, и где, собственно, эти цены и формируются. С вашей точки зрения, как можно представить баланс влияния этих двух факторов на динамику цен на нефть в сложившейся ситуации? Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Десмонд Лахман.
Динамика спроса и предложения играет куда более важную роль в формировании мировых цен на нефть, чем приток или отток спекулятивного капитала в энергетический сектор финансовых рынков. Эти финансовые потоки могут усиливать текущий тренд на нефтяном рынке, каким бы он ни был, но они его не формируют. Поэтому и силы, которые движут эти потоки, на мой взгляд, никак нельзя назвать иррациональными. Напротив, они прекрасно укладываются в текущую логику рынка. Если же говорить о нынешнем тренде, то он формируется в условиях заметного ослабления спроса на нефть и, наоборот, роста ее предложения, которое резко выросло, главным образом из-за сланцевой революции в Соединенных Штатах.
Профессор Гернот Клеппер, Институт мировой экономики в городе Киль, Германия.
Я не думаю, что финансовые рынки оказывают значительное влияние на формирование цен энергоносителей. Да, они могут, конечно, вызвать краткосрочные и немалые их колебания. Однако нынешнее развитие событий на нефтяном рынке однозначно связано с изменившимся на нем балансом спроса и предложения, в котором отразились, в частности, не только явный избыток нефти, но и разные позиции стран ОПЕК, фактически утративших контроль над объемами собственной добычи.
На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что если в последние 3-4 года рынок нефти в основном оставался рынком продавца, то теперь он становится рынком покупателя? Другими словами, если еще недавно цены на этом рынке больше диктовались растущим спросом на нефть, то теперь, наоборот, ее избыточным предложением. Томас Клоза, исследовательский центр Oil Price Information Service, Вашингтон.
На мой взгляд, в начале 2015 года мы действительно увидим рынок покупателя. Как мне представляется, нефть будет в целом оставаться дешевой вплоть до следующего совещания стран ОПЕК. Хотя не будем забывать, что зимой спрос на энергоносители традиционно повышается, так что в какой-то момент цены могут и пойти вверх. Но все же очень многое будет связано именно с тем, какие решения будут приняты на очередном совещании ОПЕК. Запланированное пока на июнь, оно, я полагаю, может состояться и гораздо раньше.
Гернот Клеппер, Институт мировой экономики в городе Киль, Германия.
Безусловно, я соглашусь с такой постановкой вопроса. Еще недавно, всего несколько лет назад, создавалось впечатление, что предложение нефти в мире не успевает за ростом спроса на нее, в первую очередь в таких странах, как Китай или США, что, в свою очередь, искусственно завышало цены. Теперь же один из крупнейших в мире потребителей фактически отпал. Зато такие страны, как Венесуэла или Иран, прилагают все усилия, чтобы экспортировать нефти как можно больше.
Volkswirtschaften am Laufen zu halten. Десмонд Лахман, Институт American Enterprise, Вашингтон.
Предложение нефти в мире очень сильно выросло вследствие именно высоких цен, которые держались в течение нескольких лет подряд. Они-то и породили настоящий бум инвестиций, приток больших капиталов как в разведку новых месторождений, так и в расширение существующей добычи. В то же время совершенно очевидно, что мировая экономика пробуксовывает. Причем не только, скажем, Япония или Европейский Союз, оказавшиеся на пороге очередной рецессии, но также Китай или другие развивающиеся страны, темпы экономического роста которых существенно замедлились. Все это сильно сбивает общемировой спрос на нефть. Его сдерживает также и массовое внедрение энергосберегающих технологий. В результате мировой рынок нефти, на котором еще совсем недавно господствовали продавцы, диктовавшие высокие цены, действительно становится теперь рынком покупателя. Разлад в ОПЕК, нежелание Саудовской Аравии сокращать добычу, жертвуя своей долей на рынке, также внесли весомый вклад в эту трансформацию. Еще одно обстоятельство – уменьшение геополитических рисков. Если раньше страны-покупатели нефти спешили пополнить стратегические запасы из-за опасений очередных перебоев в поставках, скажем, из Ливии или Ирака, то теперь надобность в таких закупках отпала, а значит, еще больше замедлился и текущий спрос. Эти страны сегодня поддерживают свою добычу.
На фоне низких цен на нефть можно ожидать закрытия или, как минимум, приостановки многих крупных новых проектов ее добычи, весьма затратных, а потому требующих высоких цен на нефть. Речь идет не только, скажем, о новых месторождениях на океаническом шельфе или где-то в Арктике, но и, например, о месторождениях нефтяных песков в Канаде. Ведь от того, сколько таких проектов может пострадать, во многом зависит объем предложения нефти на мировом рынке уже через несколько лет, а значит и будущая динамика цен на нее. Томас Клоза, исследовательский центр Oil Price Information Service, Вашингтон.
Да, я думаю, что активность добывающих компаний на труднодоступных месторождениях действительно снизится. Речь идет не только о проектах, скажем, в Сибири или Арктике, но и о глубоководных месторождениях на шельфе Бразилии или Западной Африки. Что касается нефтяных песков в Канаде, то уже есть случаи, когда добыча там остается рентабельной, даже если цены на нефть падают до $30 за баррель. Но проблема в том, что в западных регионах этой страны мало нефтехранилищ. То есть добытую на здешних месторождениях нефть необходимо сразу куда-то отправлять. В основном она идет в Соединенные Штаты и лишь небольшая часть в другие страны мира. Но в целом добывающие компании смогли добиться рентабельности своего бизнеса в Канаде даже при низких ценах на нефть за счет многочисленных технологических инноваций. И я предполагаю, что объемы добычи в Канаде уже к концу десятилетия достигнут примерно 5 миллионов баррелей в день.
То есть вырастут на 25% к текущим уровням. Кстати, 5 миллионов баррелей в день – это практически половина текущей добычи нефти в России. В 2014 году ее объемы составили в среднем 10,6 миллиона баррелей в день. Аналитики французской инвестиционной финансовой компании Kepler Cheuvreux, оценки которых приводило еще в ноябре агентство Bloomberg, подсчитали, что в 2013 году почти 20% всех мировых инвестиций в нефтяную отрасль пришлось именно на долю проектов сланцевой нефти в США. При этом доля таких проектов в общем объеме мировой нефтедобычи была в 5 раз меньше и составила лишь 4%. Одна из главных проблем нефтяной отрасли мира в периоды низких цен – спад инвестиций не только в новые, перспективные проекты добычи, но и в месторождения, давно освоенные, для поддержания на них тех или иных объемов добычи. Хотя в наибольшей степени сокращение инвестиций затронет все-таки именно новые проекты. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise.
Да, именно это мы сегодня и видим. Компании сокращают свои новые инвестиции ввиду падения цен. Ведь для того, чтобы добыча на многих новых месторождениях была рентабельной, нефть должна стоить примерно $75-80 за баррель. Но пока нет никакой уверенности, что в ближайшем будущем цены будут пребывать на подобных уровнях сколько-нибудь длительное время. Впрочем, даже закрытие некоторых скважин пока не оборачивается для инвесторов крупных. крупными убытками. Скважины эти в массе своей небольшие, поэтому их запуск и не был особенно затратным. Но в принципе так и должен работать рыночный механизм, уравновешивающий спрос и предложение. Объемы добычи сокращаются и предложение падает, но когда спрос на нефть снова вырастет, рынок сам придет в состояние равновесия.
Если иметь в виду добычу сланцевой нефти в Северной Америке, то сегодня оценки многих экспертов сходятся примерно в следующем. Те проекты, которые уже запущены и работают, останутся рентабельными и при длительных ценах на нефть в 50-70 долларов за баррель. Но при этом очень многим из тех компаний, которые только-только входят в этот бизнес, придется, не исключено, из него и выйти. В этом контексте, сколь реально, по вашим представлениям, замедление нынешних темпов роста, а возможно и сокращение общих объемов добычи сланцевой нефти в Северной Америке, если период низких цен на нефть затянется? Томас Клозе, Центр Oil Price Information Service, Вашингтон.
Я думаю, что если страны ОПЕК не сократят объемы добычи в первой половине 2015 года, некоторые американские компании ожидают немалые трудности. Больше всего пострадают те, у которых по-прежнему высоки затраты. Количество добывающих установок в стране уже сократилось. Тем не менее, многие компании и сегодня процветают, так как сумели внедрить новейшие технологии добычи. Скажем, в одном из районов штата Северная Дакота добывающие компании остаются вполне рентабельными даже при ценах на нефть ниже 30 долларов за баррель.
Аналитики норвежской аналитической и консалтинговой компании Rystad Energy полагают, что в целом индустрия сланцевой нефти в Соединенных Штатах останется рентабельной даже при ценах на нефть сорта Brent в 60 долларов за баррель. А для того, чтобы текущие объемы добычи сланцевой нефти в США сократились на 500 тысяч баррелей в день, то есть на 10% к нынешним, цены Brent должны оставаться на уровне 50 долларов за баррель в течение 12 месяцев подряд, предполагают в компании. Компании Rystad Energy. Из Соединенных Штатов аналитик по энергетике исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
В Северной Америке добыча нефти, видимо, по-прежнему будет нарастать. Министерство энергетики США прогнозирует, например, что она будет увеличиваться даже при текущих ценах на нефть. Не на всех месторождениях, конечно, но на большинстве из них. Полагаю, что за пределами Северной Америки какие-то добывающие компании могут сократить производство нефти, но не настолько, чтобы вернуть цены на прежние уровни. Отметим и то, что временная остановка части скважин окажется даже полезной в том смысле, что создаст резервы на случай неожиданных перебоев в нефтедобыче в разных концах мира. Или же, если реализуется сценарий, маловероятный, на мой взгляд, что страны ОПЕК все же решат резко сократить объемы собственной добычи, законсервированные резервные мощности послужат здесь своего рода подушкой безопасности. Однако технологический прогресс ведет к постоянному удешевлению процессов добычи нефти, что теперь помогают уже многим компаниям оставаться на плаву, даже невзирая на низкие цены. Ведь пока они были высокими, компании вкладывали огромные деньги именно в разработку новейших, менее затратных способов добычи. Разведанные запасы нефти в мире огромны, и компании прекрасно знают, что всегда смогут прибыльно ее продать, если им удастся сократить свои производственные издержки. И мы видим, как компании раз за разом доказывают, что вполне способны на это. Поэтому, как мне представляется, следует ожидать удешевления нефти добычи не только в США, но и во всем мире.
Николас Лорис, аналитик по энергетике американского исследовательского центра Heritage Foundation. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. 2015 год. В капле нефти. Продолжаем выпуск. На ваш взгляд, сколь велики шансы того, что действующий уже 40 лет в Соединенных Штатах запрет на экспорт сырой нефти из страны может быть в обозримом будущем отменен разом? Или вероятность подобного развития событий близка к нулю, и скорее этот экспорт будет открываться лишь постепенно, благодаря особенностям законодательного запрета, как это, по сути, уже происходит сегодня? Аналитик по энергетике американского исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
В США идут горячие споры, отменять ли запрет на экспорт нефти из страны. Недавно один из членов Палаты представителей Конгресса от штата Техас внес предложение разом отменить этот запрет. Посмотрим, что из этого выйдет. Сложившаяся ситуация этому, в принципе, благоприятствует, ведь из-за низких цен многие американские добывающие компании оказываются перед перед жестким выбором – либо закрываться, либо экспортировать свою нефть. Министерство торговли США, как мне думается, может снять запрет, частично разрешив вывоз из страны так называемой легкой нефти, то есть конденсата, которым большинство американских НПЗ не занимаются. И первые шаги в этом направлении уже делаются, хотя такое решение всего лишь паллиатив по сравнению с принципиальным решением отменить запрет в полном объеме.
Текущее предложение нефти в мире, примерно 94 миллиона баррелей в день, почти на 2% превышает среднегодовой уровень общемирового спроса на нее. И пока подобный разрыв сохраняется, возобновление сколько-нибудь устойчивого роста цен ожидать трудно. Выходит, он может проявиться либо не ранее, чем мировая экономика начнет восстанавливаться более или менее стабильно, либо в случае неких геополитических кризисов, затрагивающих те или иные нефтедобывающие страны, либо еще один вариант. ОПЕК все же решится уже в 2015 году сократить собственную добычу в интересах многих своих же участников. Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киль профессор Гернот Клеппер.
В стратегию стран ОПЕК на данный момент никоим образом не входят планы сокращения собственной добычи. И это положение, думаю, сохранится в 2015 году. Задача ОПЕК на данном этапе во что бы то ни стало сохранить за собой доминирование на нефтяном рынке. Страны ОПЕК опасаются сильной конкуренции со стороны других производителей, особенно разрабатывающих нетрадиционные месторождения. ОПЕК, конечно, попытается вытеснить их с рынка. И в данном случае низкие цены лишь на руку картелю. Увы, в подобной ситуации всегда кто-то выигрывает, кто-то теряет. Выигрыши остаются, безусловно, страны-импортеры нефти. Резкое падение цен на нее придаст значительный импульс их экономикам. Ну а в проигрыше окажутся те страны, чья экономика чрезмерно зависит от экспорта нефти. В первую очередь я говорю о Венесуэле или России.
Из Соединенных Штатов ведущий эксперт, базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза.
В данный момент не похоже, что Саудовская Аравия и ее ближайшие союзники готовы сокращать объемы добычи. Видимо, в течение всего 2015 года между странами ОПЕК будут сохраняться очень серьезные разногласия. Тем не менее, опыт подсказывает, что Саудовская Аравия, если что-то и предпринимает, то с весьма долгосрочным прицелом. Сегодня они смотрят на 3-4 года вперед. И я не удивлюсь, если и в обозримом будущем эта страна будет добывать примерно столько же нефти, сколько она добывает сейчас.
В целом, резкое, даже драматичное падение цен на нефть приводит к сколько-нибудь заметному сокращению объемов мировой нефтедобычи лишь через какое-то время. Вспомним вновь, как во второй половине 2008 года цены на нефть рухнули более чем в 4 раза всего за 5 месяцев. С пика в $147 за баррель в начале июля до дна в $34 в середине декабря. Но даже на фоне столь крутого падения цен объемы мировой нефтедобычи начали сокращаться лишь в ноябре, отмечала американская Baker Hughes, одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний. Нынешнее падение цен на нефть и пока вдвое меньшее и более плавное, чем оно было осенью 2008 года. Из США аналитик по энергетике исследовательского центра Heritage Foundation Николас Лорис.
Важнейшим из факторов, влияющих на текущую динамику нефтяных цен в нынешней ситуации, является, на мой взгляд, возрождение роста мировой экономики, в том числе новое расширение спроса на энергоносители в таких крупных развивающихся странах, как Китай и Индия. Что касается ОПЕК, то мне эта организация представляется теперь сильно ослабевшей. Не думаю уже, что она способна заметно сократить собственную добычу и самостоятельно вернуть высокие цены на нефть. Кроме того, сам этот картель устроен так, что у его участников есть все стимулы к тому, чтобы выходить за рамки согласованных ими же квот на добычу нефти. Геополитические риски, связанные или с Ближним Востоком, или даже с Россией, серьезный фактор, и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Но что внушает мне некоторый оптимизм, так это наличие все же немалого количества резервных скважин в мировой нефтяной индустрии. В случае крупного геополитического кризиса их будет легко расконсервировать и избежать таким образом резких скачков цен, подобных тем, которые мы наблюдали в прошлом.
В самом начале разговора мы вспоминали о том, что еще 3-4 года назад едва ли не главным из факторов, определявших динамику мирового спроса на нефть, а значит и мировых цен на нее, считался Китай. Теперь темпы роста его экономики заметно снизились, как, соответственно, и значимость этого фактора для мирового рынка нефти. Можно ли, на ваш взгляд, условно говорить о том, что еще недавнее место фактора Китая по значимости для мирового рынка нефти теперь занимает фактор стремительно нарастающей сланцевой добычи в Соединенных Штатах? Или этот фактор до уровня недавней значимости китайского пока не дотягивает? Из Соединенных Штатов, специализирующийся на вопросах энергетики, научный сотрудник исследовательского Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Марк Миллс.
Это закономерный вопрос, если мы говорим о факторах, которые в среднесрочной перспективе будут определять спрос и предложение на нефтяном рынке, а следовательно и цены на нем. Предположим гипотетически, что Китаю нужно будет дополнительно 5 миллионов баррелей нефти в день. Если к тому времени Северная Америка сможет поставить на мировой рынок эти самые 5 миллионов, причем сделать это синхронно с ростом спроса в Китае, то мировые цены не изменятся, это элементарно. В случае же нестыковки по времени роста спроса и предложения, цена нефти может как снизиться до $30 за баррель, так и взлететь до $200, и это вполне реальный разброс. Но я бы хотел добавить еще вот что. Не знаю, в каких именно регионах планеты будут в недалеком будущем открыты новые крупные месторождения сланцевой нефти, но я уверен, что где-то это обязательно произойдет. Что же касается именно спроса на нефть в мире, то вместо Китая основным его двигателем могут стать в ближайшие десятилетия Индия и страны ASEAN. Да и в целом, как мне представляется, мы вступаем сейчас в эпоху, которая будет весьма похожа на времена с 1900 по 1950 год, то есть период, для которого был характерен стремительный рост как спроса на нефть, так и ее предложения в мире одновременно. Разве что количественные показатели на этом витке спирали развития будут куда более мощными.
Фактор спроса на нефть в Китае и фактор сланцевой нефти в США. Значимость для мирового рынка нефти в его нынешнем виде. Вопрос ведущему эксперту, базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томасу Клозе.
Это во многом будет зависеть именно от динамики цен. Если в ближайшем будущем цена нефти устойчиво не упадет еще на $10-15, то уже в 2016 сланцевая добыча в одних только Соединенных Штатах может удвоиться и достичь примерно 10 миллионов баррелей в день. Плюс Канада, добыча в которой к 2020 году может вырасти до 5 миллионов баррелей. Мировой же спрос на нефть будет расти независимо от темпов экономического роста Китая. Хотя, конечно, Китай может значительно его ускорить. По прогнозам Международного энергетического агентства, общее количество автомобилей в мире в течение ближайших 30 лет более чем удвоится. С нынешних 900 миллионов до 2 миллиардов. И в обеспечении топливом этого гигантского мирового автопарка важную роль будет играть Северная Америка. При условии, вновь подчеркну, что текущие цены на нефть не снизятся еще на $10-15. И не просто на короткое время, а надолго. В ближайшей же перспективе сланцевая революция в Северной Америке будет продолжаться независимо от того, упадут цены до уровней около $50 или наоборот повысятся до 95. Вопрос лишь в темпах развития этой революции. Вырастет, скажем, американская сланцевая добыча в 2015 году на 1 миллион баррелей или только на 700 тысяч баррелей. Ну а в более общем плане будущее Соединенных Штатов как мирового лидера в энергетике напрямую зависит от того, отменит ли Вашингтон запрет на экспорт нефти. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие год-два, или же США будут и дальше заниматься в основном лишь реэкспортом канадской нефти, в отношении которого никаких законодательных проблем не существует.
В последнем по времени ежемесячном обзоре мирового нефтяного рынка, он был опубликован в середине декабря, эксперты Международного энергетического агентства представляют следующие оценки. Общий мировой спрос на нефть в 2014 году составил в среднем 92,4 миллиона баррелей в день. Это на 0,7% больше, чем было в 2013 году. При этом общее предложение нефти в мире в ноябре составило 94,1 миллиона баррелей в день, или на 2,3% больше, чем годом ранее. На 2015 год Международное энергетическое агентство прогнозирует прирост общемирового спроса на нефть лишь на 1%. Но кто в нынешней ситуации возьмется прогнозировать, каким окажется в наступившем году предложение нефти в мире? «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.